بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث который بإذن الله تعالى изучим сегодня это 17 حديث книги الأربعين النووية، حديث أبو يعلى شداد بن أوسة رضي الله تعالى عنه.
تفضل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: поистине Аллах предписал ихсан, то есть благотворение в отношении каждой вещи. Поэтому если убиваете, то убивайте наилучшим образом. Если забиваете, то забивайте наилучшим образом. И пусть каждый из вас поточит свой нож, и пусть не мучает, то есть доставит легкость животному, которое он забивает. Хадис, который передал имам Муслим. Этот хадис, как мы сказали с вами, все хадисы в книге «Арбаин ан-Науия» практически, это хадисы, которые представляют собой определенное правило и важную основу и принцип в своей области. Этот хадис не исключение. Этот хадис касается такой вещи, как ихсан. Ихсан, то есть благотворение, совершение чего-то наилучшим образом, совершение чего-то хорошо. И сказано здесь: «Инна Аллах кетаба лихсан аля кулли шей». Поистине Аллах предписал благотворение в отношении каждой вещи и во всем. Сказано «кетаба», «кетаба» предписал. Арабский глагол «предписал» указывает на то, что ихсан, вот это благотворение, является обязательным. Почему так? Это известно из науки усуль аль-фикх, что глагол кетаба предписано. Если есть в шариате слово кетаба или глагол кетаба, или производное от этого глагола, хорошо, предписано вам, хорошо, предписал Аллах, предписывает Аллах, хорошо, то это указывает на обязательность. Это указывает на нечто, выполнение чего обязательно. Ну, я думаю, что многие из вас знают примеры этого в Коране. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна салата канат аляль муминина китабан маукута». Поистине намаз для верующих предписан в определенное время. Предписан, что значит? То есть обязателен. Обязателен. Еще «Кутиба алейкуму сиям» – предписан вам пост. Предписан, то есть обязательно. Хорошо, соблюдение этого поста в месяц Рамадан. Или говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вакатабна алейхим фиха» – и предписали мы в ней, то есть в Торе, «Анна нафса бин нафс» – что душа за душу. То есть речь идет о чем? О хисасе, да, за убийство. То, что было предписано в Таурате. Итак, если есть такой глагол «кетеба» – предписано, или производное его, то это указывает на что? На обязательное. Значит, мы можем сказать, что то, что здесь сказано, поистине Аллах предписал ихсан, то есть благотворение во всем, указывает на что? На то, что это обязательно. Далее сказано «аля кулли шей», «аля кулли шей». Как понять это? «Аля кулли шей», «аля», предлог «аля» здесь выступает в роли предлога «фи», то есть во всем, во всех сферах жизни. То есть ихсан, благотворение, не касается только чего-то определенного. Вот здесь вот нужно проявлять благотворение, хорошо, а в других областях нет. Это касается всех аспектов жизни. То есть все, с чем встречается человек в своей жизни, обращение это к кому? Обращение к мукаллафу. Мукаллафу, то есть человеку, который несет ответственность за свои действия. Кетаба лихсан аля кулли шей, фи кулли шей, во всем. Вообще вот это вот использование предлога аля в значении предлога фи, то есть предлога на, значение предлога в, и наоборот, фи, значение аля, в арабском языке вещь известная. Хорошо, когда пророк алейхиссалям спросили, какое из деяний лучше, он сказал, ас-саляту аля вактиха. Намаз, совершенный аля вактиха. Аля использовано в значении фи, то есть в свое время. Хорошо, или в начале времени. Итак, сказано, что во всех сферах жизни, во всех аспектах жизни нужно, человек обязан придерживаться принципа какого? Ихсан. Ихсан – благотворение. Что это такое? Что это такое благотворение? Что такое ихсан? Ихсан от глагола ахсана, юхсину. Хорошо. Вот это благотворение в каждом случае, что в каждой области, оно представляет собой нечто особое. Хорошо? То есть в соответствии с той областью или с тем вопросом, о котором идет речь, там свое благотворение. Благотворение выражается, что по-своему. Соответственно, благотворение, как мы сказали, во всем. Если речь идет об ибада, о поклонении, о выполнении тех или иных видов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, то там ихсан в чем будет заключаться? Ихсан будет заключаться, благотворение там, в том, чтобы выполнить это поклонение, этот обряд поклонения так, чтобы оно было действительно. То есть это поклонение было действительным, принятым Аллахом Субхану ва Тааля. Чтобы человек мог получить за это награду от Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь нужно сказать, что благотворение, у него есть уровни, конечно. Есть уровень, который является обязательным, ваджиб. И есть нечто сверх этого. Благотворение, которое уже желательно. Вот если мы возьмем поклонение, ибадаты, обряды поклонения, там обязательно, ваджиб, вот этот минимум, который является обязательным, это что? Это сделать поклонение так, чтобы оно было действительным. Чтобы засчиталось. Чтобы на твоей совести уже что не было греха невыполнения этого поклонения. Чтобы получить за это награду от Аллаха Субхану ва Тааля. Это обязательный минимум чего? Вот этого ихсана, благотворения при совершении поклонения. Значит, это что? Это выполнение рукнов поклонения. Поклонение, как намаз, например, имеет рукны, столпы. Какие есть столпы в намазе? Кто-нибудь? Примеры просто. А? Стояние. Стояние, хорошо. Еще? А? Такбиратул ихрам, конечно, с этого надо было начать, может быть. Еще? Чтение фатихи. И так далее. Совершение рукнов. То есть тех обязательных частей поклонения, без которых это поклонение что? Невозможно, без которых поклонение невозможно. Также совершение ваджибатов, то есть тех действий, которые являются обязательными. Это меньше рукна, но является также, что обязательным в намазе. Соблюдение условий поклонения. У поклонения есть условия. В чем отличие условия шарт от рукна, от столпа поклонения? Столб – это что? Часть самой сути поклонения, как мы сказали. Внутри самого поклонения. Чтение фатихи, стояние в намазе и так далее. А есть что еще? Шарты, есть условия. Они не входят в саму суть, хорошо, поклонения, но без них поклонение не будет действительным. Как, например? Да, состояние ритуальной чистоты должно быть для совершения намаза. Человек должен совершить омовение, хорошо, устранить хадас. Еще обращение к кибле, еще ния, намерение. Намерение должно быть у человека, хорошо. Соблюдение времени и так далее. Вот. Соблюдение так рукнов, столпов, ваджибатов, обязательных предписаний. К ваджибатам мы не привели пример в намазе. Действие обязательное, но не являющееся рукном, не являющееся столпом. Это что? Хоть один пример. Тащагод какой? Да, первый тащагод. Первый. То есть после второго ракиата, если это четырехракиатный или трехракиатный намаз. Соблюдение шартов, то есть условий. Как мы сказали, ихсан имеет уровни. Если человек хочет проявить благотворение не вот в этом минимуме обязательном, а сверх того, это уже называется желательное, да, благотворение, то это значит, если человек будет совершать те вещи, которые являются желательными в поклонении, хорошо, то он достигнет еще большего ихсана, но это уже желательный ихсан. Как, например, что касается намаза, какие есть действия, которые являются не обязательными, но желательными? Через их совершение растет награда человека за его намаз. А? Да, поднятие рук, например, при произнесении такбиров, соответствующих местах. Это ихсан в поклонении, но это уровень какой ихсана уже? Ихсан мустахаб, ихсан желательный, за который человек получает награду. И так сказано в хадисе «во всем», ихсан во всем, то есть во всем, с чем ты сталкиваешься в жизни. Во всем, что ты делаешь в жизни, ты должен проявлять ихсан, благотворение, то есть делать это хорошо, делать это наилучшим образом, как это полагается. Вот что требует этот хадис. Мы с вами привели пример в поклонении, в чем выражается ихсан. Хорошо, ихсан также должен соблюдаться, этот принцип ихсана, благотворения, в том, как ты относишься к самому себе, к нафсу. К нафсу. Самое дорогое, что у тебя есть, хорошо, в тебе, это что? Это твоя душа. Это твоя душа. Как ты относишься к ней? Будешь ли ты очищать свою душу, направлять ее к благому, или наоборот, будешь толкать ее на гибель, к разным скверным поступкам и к разным скверным словам? Есть такое понятие в исламе, как притеснение своей души. Хорошо? Галяма нафсаху, то есть человек притеснил свою душу, совершил зульм, поступил несправедливо в отношении самого себя, в отношении своей души. Хорошо? Так вот, человек должен проявлять ихсан в отношении своей души, чтобы не допустить зульм, чтобы не допустить притеснения собственной души. Каким образом? Выполнять те обязательные предписания, которые вменил Аллах Субхана ва Тааля. Подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля в его приказах. Наоборот, оставлять то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Это вот это ихсан, благотворение в отношении твоей души. Если человек не делает этого, тогда он входит в разряд кого? Валимун ли нафси, то есть человек, притесняющий свою душу. Грех на самом деле, что такое ослушание Аллаха Субхану ва Тааля? Это притеснение человеком своей души. Потому что это самое дорогое, что у тебя есть. Ты должен спасти это, а не наоборот обрекать это на гибель. Если ты грешишь, нарушаешь приказы Аллаха Субхану ва Тааля или выполняешь вещи запрещенные, совершаешь, то значит что? Значит, ты притесняешь свою душу. Человек, притесняющий свою душу, тот, который делает что-то запрещенное, или наоборот, не делает что-то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах предписывает ихсан. В суре Нахль есть. Слова Аллаха Субхану ва Тааля «Инна Аллах ямуру биль адли валь ихсан». Поистине Аллах предписывает справедливость и ихсан, благотворение. Вот это охватывает весь шариат, этот принцип. Справедливость и ихсан, благотворение. Итак, мы сказали с вами ихсан. В каждой области его нужно проявлять, но в каждой области он проявляется по-своему. Мы сказали, пример привели, что? Поклонение, что там ихсан. Дальше, в отношении к своей душе. Своему нафсу. Дальше, в отношении к творениям Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь также необходим ихсан. В чем заключается ихсан здесь? Ихсан заключается в том, чтобы соблюдать права творения. Аллах Субхана ва Тааля дал творениям и права. У каждого творения свое право. Там, конечно, есть разные уровни. Хорошо? Соблюдать права творения. Если это твой брат мусульманин, или если это твоя жена, или если это твои дети, или если это твои родители. В каждом случае проявлять что? Ихсан каким образом? Соблюдая права. Соблюдая права и не притесняя. Не притесняя творение Аллаха Субхану ва Тааля ни в коем случае. Творения Аллаха Субхану ва Тааля разные бывают, разные виды. Разные виды творения Аллаха Субхану ва Тааля. Вот во всяком случае, в отношении каждого творения должен быть ихсан. Ну, начнем с первого вида ихсана в отношении творений. Это ихсан в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Благотворение в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. В чем заключается? Заключается в соблюдении прав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это самый высокий из всех людей, самый важный из всех людей для тебя. Его право над тобой. И твоя обязанность в отношении к нему – это самая главная обязанность. Его право – самое великое право, хорошо, которое над тобой. Поэтому, если ты свидетельствуешь, «Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», свидетельствуешь, что Мухаммад – посланник Аллаха, то не просто должны быть слова, то должен быть ихсан в этом. Ихсан в этом. Во-первых, ты должен безоговорочно верить во все то, что говорит пророк, алейхиссалату вассалям. во все его сообщения, если это достоверные сообщения, нужно верить в это беспрекословно, без всяких сомнений, без всяких колебаний. Это ихсан, это благотворение. Дальше подчиняться приказам пророка алейхиссалату вассалям. Дальше оставлять то, что запретил пророк алейхиссалату вассалям. Дальше поклоняться Аллаху субхана ва тааля, не как ты хочешь сам. Или не как кто-то там тебя научил, какой-то твой шейх или устаз. Хорошо, а как повелел пророк алейхиссалату вассалям? Как он установил? Это ихсан в отношении пророка алейхиссалату вассалям. Еще в чем заключается ихсан? Это уже более высокий уровень, конечно. Это чтобы твои желания и твои стремления подчинялись не тому, что ты хочешь. Твои стремления, твои действия подчинялись не твоим желаниям. Хорошо? Ты не должен подчиняться своим страстям и не должен подчиняться бидатам, а должен его слово. Слово пророка, алейхиссалату вассалям, ставить выше. Отдавать предпочтение слову пророка, алейхиссалату вассалям, не своим желаниям и не каким-то религиозным новшеством, какой-то ереси. Кто-то сказал из братьев защищать пророка, алейхиссалату вассалям, его сунну. Его сунну, да, это тоже ихсан в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, это ихсан в отношении самого главного человека для нас, пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше, ихсан в отношении, конечно же, кого? Родителей. Родителей. Это вопрос, о котором нужно говорить всегда. И пусть никто не говорит, ну, постоянно говорите вот про родителей, про родителей. Об этом нужно говорить всегда, потому что человек может забывать. Человек может забывать, кто такие родители для него, каковы их права. И Аллах субхана ва тааля, как мы знаем, ихсан в отношении родителей, то есть благотворение в отношении родителей, поставил в один ряд с поклонением себе. То есть связал вместе. Аллах субхана ва тааля сказал: «Вакада раббука алля таабуду илля ияху ва биль валидейни ихсана». И постановил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и благотворить к родителям. Благотворение к родителям. Конечно же, в первую очередь, начиная с соблюдения их прав, которые являются, соблюдение которых является обязательным. Потом, помимо этого, сверх этого еще делать, что от тебя зависит, благого отношения родителей. Потому что, конечно же, права их велики в отношении тебя. Обязанности твои в отношении твоих родителей тоже очень велики. Как мы знаем, особенно в отношении твоей матери, которой пришлось много выстрадать для того, чтобы поднять тебя, для того, чтобы взрастить тебя. Ну и, конечно же, отец также, что, безусловно, имеет право на ихсан, на благотворение. Мы обязаны благотворить в отношении родителей. Третья категория людей – это наши верующие братья. Вообще наши верующие братья. Как это важно! Как это важно! Иногда, когда смотришь на отношения верующих друг к другу, ну или тех людей, которые считаются верующими, которые называют себя мусульманами. Иногда просто, конечно, сердце кровью обливается. То есть не те отношения, которые ты ждешь в обществе мусульман. Я уже не говорю о том, что является сверхсправедливости. Даже просто справедливость. Даже то, что является обязательным правом твоего брата, это не соблюдается людьми. Я уже не говорю о том, что сверх того. Конечно, в этом для нас пример сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, первые поколения. И это не должно остаться словами. И пусть человек сейчас не думает про других. Да, действительно, вот братья ко мне вот так относятся. Хорошо. Как-то вот мне не нравится, как они относятся. Нет, пусть каждый посмотрит на себя, я как отношусь к этим людям, которые являются лучшими людьми на земле, которые единобожники, которые последователи Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые молятся с тобой в одном ряду, в намазе. А еще если это последователи сунны. И нужно помнить все время хадис пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит о том, что Аллах сказал, что если кто-то враждует с моим угодником. Угодник это кто? Верующий человек, богобоязненный. Хорошо? Любой верующий, богобоязненный человек. Кто враждует, тому я объявляю войну. Но помни все время, когда ты враждуешь со своим братом, или оскорбляешь его, или посягаешь на его права. Но ты сейчас, волей или неволей, ты вступаешь в войну с кем? С Аллахом, субхану ва тааля. Не думай, что ты выйдешь победителем. Хорошо? Дальше. Ихсан в отношении мусульман, но грешных. Да, мы сказали, в каждом случае есть свой ихсан. Здесь тоже есть ихсан. Тоже ихсан наставлять их, увещевать их, призывать их. Хорошо. Делать то, что приведет в итоге к чему? К тому, что они оставят прегрешение. Это ихсан. Ихсан в отношении правителей мусульман. Мы говорили с вами об этом, когда недавно, хорошо, на уроках, когда говорили о том, что дину насиха, религия – это искренность, хорошо, в отношении руководителей мусульман. Там мы разбирали с вами. Также входит в число руководителей мусульман кто? Ученые, уляма. Ихсан в отношении уляма. Мы подробно с вами говорили об этом. Что значит ихсан? Хорошо. Благотворение в отношении ученых этой уммы. И о положении ученых этой уммы. Кафир, неверующий, в отношении к нему тоже есть ихсан. Хорошо. Тоже есть ихсан. Это соблюдение справедливости в отношении него. Мусульманин не имеет права нарушать принцип справедливости, даже если это неверный. Хорошо. Призыв их. Призыв их к истине. Более того, сам джихад, то есть, когда правитель мусульман и под его руководством ведут войну верующие. Это для чего? Для чего? Пророк Саусам говорит, удивляюсь людям, которых в цепях ведут в рай. Для чего? Для спасения людей на самом деле. Для того, чтобы донести до них истину. Для того, чтобы спасти их от вечного ада. Это очень важно. Конечно, здесь мы допускаем большое упущение в отношении призыва тех людей, которые живут вокруг нас. Это наши соседи, или это наши коллеги по работе. Хорошо. Призыв их к истине, рассказать им об исламе, об Аллахе, субхана ва тааля, о ниспосланном писании, о посланных пророках, о единобожии. Это наша обязанность, к сожалению, которой мы зачастую пренебрегаем. Итак, каждый вид творения, в отношении него есть что? Свой определенный вид ихсана, проявление ихсана, то есть благотворение. И даже животные. Даже животные. В отношении животных также есть ихсан. И пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе приводит в качестве примера кого? Животных на самом деле. На самом деле приводит животных. Что сказано? «Фаиза каталтум фахсинул китла». «Если убиваете, то убивайте наилучшим образом». Вот это пророк салям приводит примеры ихсана. Ихсан – вещь обширная, мы сказали, в отношении каждой области есть свой ихсан. Пророк салям здесь приводит, что животных, в отношении них ихсан. Если убиваете, то убивайте наилучшим образом. Если режете, то режьте наилучшим образом. Если забиваете животное, режете его, то наилучшим образом. Потому что ихсан в отношении всех творений есть свой вид ихсана. Со всеми, с кем ты имеешь какое-то отношение, даже если это животные. Даже если это животные. Смотрите, сказано, если убиваете, то убивайте наилучшим образом, если режете, забивайте, то наилучшим образом. Хорошо? Когда речь идет об убиении, то почему сказано убивайте? Потому что речь идет о тех животных, которых, когда убивает человек, их нельзя принимать в пищу. Хорошо? То есть, такое животное, которое через смерть не становится что? Дозволенным для употребления в пищу. Ну, например, если человек хочет убить собаку, собаку, которая мучает людей, которая кусает их, бросается на людей, хорошо, если убиваете, то убивайте наилучшим образом, то есть наиболее легким способом, не мучая. Или это, пусть это будет крыса, пусть это будет змея, наилучшим образом. А дальше сказано, если забиваете, то забивайте наилучшим образом. Это уже речь идет о ком? О животных, которые употребляются в пищу. Хорошо? То есть, резать животное так, чтобы животное не мучилось, делать все, что включает в себя правильное закалывание согласно шариату. Мы об этом поговорим, об этом, иншаллах тааля, чуть позже. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пусть человек наточит свой нож. Напильником, камнем, какая у него есть возможность. Для чего? Чтобы, когда он резал животное, это произошло быстро, безболезненно. Хорошо, чтобы он это сделал, силой провел, хорошо, быстро зарезал животное, чтобы оно не мучилось. «Вальюрих забих этого». Пусть не мучает свое животное, чтобы было хорошо его животному, чтобы не было сложно, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. То есть провести быстро нож и силой. Это пример, который привел алейхиссалату вассалям, здесь пророк, алейхиссалату вассалям, ихсана. Посмотрите, ихсан, мы сказали, вещь обширная. Пророк, алейхиссалату вассалям, привел вот это самый минимум. Хорошо? Не говорим ихсан в отношении поклонения, ихсан в отношении самого себя, в отношении творения Аллаха Субхану Тааля, а приведен ихсан, который мукаллиф должен проявлять в отношении животных. В отношении животных. Как мы сказали, это лишь пример от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек должен стремиться использовать наилучшие способы для этого. В отношении того, когда он режет животное, чтобы сделать это наилучшим образом. То же самое касается и убиения. И убиение животного, мы сказали, если животное, которое нельзя употреблять в пищу. Кто-то скажет, а может быть это касается здесь не только животных. Скажем, да, если Аллах Субхану Та'аля дает право на какое-то убиение, если это касается не животных, а касается людей. Как, например, если человек сражается с врагом, хорошо, и в этом случае исламский шариат приказывает, что ихсан. С подвижником приказывался ихсан. И здесь, когда ты убиваешь, убивать наилучшим образом. То есть, не как-то истязать, там, мучить, хорошо, а просто что? Приказывалось бить мечом и срубать головы, и все. Хорошо? Не как-то мучить там. Даже запретил пророк, алейхиссалату вассалям, исламский шариат запретил такую вещь, как издевательство над трупами. Хорошо. Уродовать как-то трупы, отрезать там руки или ноги у трупов. Запрещено и строго запрещено. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда посылал людей на сражения, он давал наставления, в том числе он говорил «Ля тагуллю», то есть не берите себе военную добычу вот так без разрешения имама, то есть командира, руководителя. «Ля тагдиру», не поступайте вероломно. То есть нельзя поступать вероломно в отношении неверного тоже. Если заключен какой-то договор, пусть это враг. Пусть это враг. Поступать вероломно нельзя, нарушать договор нельзя. Хорошо. Даже этот случай известный, описан во времена Муавия, радиаллаху анху. Если есть договор, имеющий определенный срок между верующими и неверными, то есть верующими государством мусульман верующих и есть государство неверующих. Во времена Муавия, радиаллаху анху, был договор с Румами, с Византией. С Византией. Хорошо? И уже когда близился срок истечения договора перемирии, хорошо, приближали войска к границам Византии. Хорошо, и Муавия, радиаллаху анху, указали на то, что это, то есть это значит поступить вероломно. То есть ты даже не имеешь права, смотрите, приблизить войска к границам, то есть подготовиться к этому, чтобы как только закончилось, внезапно напасть. Хорошо? Нет. Посмотрите, до какой степени. И дальше пророк, алейхиссалату вассалям, когда направляет, говорит, «Валя тамсулу». То есть, не издевайтесь над трупами. Нельзя что-то отрезать у трупов, уродовать как-то их. Ни в коем случае нельзя. «Валя тактулу валида», не убивайте детей. Нельзя убивать старцев. Нельзя убивать женщин. Нельзя убивать детей. То есть, тех, которые воюют. Да, мужчины, это другое дело. Идет война. Хорошо? Но ни старцев, ни женщин, ни детей. Это ихсан. А когда режете, сказано, то режете наилучшим образом, то есть животное резать наилучшим образом, то есть как шариат учит, вот так вот резать животное. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что наточить нож, чтобы животное не испытывало боль. Нужно наточить нож, потому что человек, если нож у него тупой, значит, что будет? Значит, он будет один раз проведет, не сможет второй раз, третий раз будет мучить животное. Представьте, животное умирает, это непросто. И сейчас вот мучить человек раз порезал, два порезал. То есть хороший инструмент нужно использовать, чтобы быстро умерло животное и не мучилось. Многие люди начинают учиться, хорошо, чтобы резать животное. Начинают учиться неправильно это. Так, брать просто и мучить животное, и так учиться. Можно начинать, например, не знаю, с курочки там или с чего-то, да, когда человек режет животное. Но если он начинает резать животное 10 минут или 15 минут, вот он и пилит бедному животному шею его и мучает его. Нет, недопустимо. Пророк Сусам говорит, если режете, то режете наилучшим образом. Поточив нож, чтобы животное умерло быстро, проведя его силой и с быстротой. Поэтому вопрос ихсана – это очень важный вопрос, особенно тулявлиль. Те, которые ищут знания, те, которые призывают к Аллаху Субхану ва Тааля. Вот этот принцип ихсана нужно соблюдать все время. Перед глазами у тебя должен вот этот вот принцип быть, что Аллах предписал ихсан во всем. В своих словах, когда ты говоришь, дома ли ты говоришь, или ты разговариваешь с братьями, хорошо, ихсан в твоих словах, в твоих действиях ихсан, в твоих отношениях самое главное с твоим Господом. Ты должен делать это наилучшим образом, когда ты выполняешь поклонение для Аллаха Субхану ва Тааля и строишь свои отношения. Свое отношение к Аллаху Субхану ва Тааля, это должно быть отношение, проявленное наилучшим образом. То же самое мы сказали, касается различных видов творений. Пусть это будут творения мукалляфы или творения не мукалляфы. Хорошо. И мукалляфы, и мукалляфы. В отношении этих творений есть ихсан. В отношении мукалляфов это кто? Мы привели с вами людей. Хорошо. Сюда же входят кто? Джинны. В отношении джиннов, и в отношении ангелов, и в отношении также вещей, которые не являются мукалляфами, несут ответственность. Горы или растения, или хорошо, деревья, животные, во всем мусульманин должен придерживаться принципа ихсана. Давайте теперь подытожим то, что мы с вами сегодня изучили, выводы, которые мы можем сделать из этого хадиса. Ну, во-первых, это доброта Аллаха Субхана ва Тааля. Доброта Аллаха Субхана ва Тааля, который предписал ихсан, благотворение во всем. Границы благотворения, как мы сказали, они обширные. Человеку указал ты на дорогу, объяснил ему дорогу. Это ихсан? Да, это ихсан. Накормил едой того, кто нуждается, или угостил. Это ихсан, ихсан. Приказываешь одобряемого, удерживать от порицаемого. Ихсан, да, ихсан, благотворение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям упомянул здесь, да, убиение, упомянул здесь, что забивание животного. Это как пример. Дальше, другой вывод из этого хадиса. Ислам побуждает к ихсану во всем. Откуда мы взяли это? Катаба ихсан аля кулли шей. Катаба ихсан алихсан аля кулли шей. Следующий вот из этого хадиса. Если ты убиваешь какое-то животное, убивать которое можно, хорошо, как мы сказали, это собака какая-то кусачая, опасная и так далее, или змея, то делать это наилучшим образом. Например, если есть такая собака, которая кусает, которую необходимо убить, иначе принесет много зла она. Разные пути есть для этого, хорошо? Пути разные. Это может быть либо застрелить ее, либо, может быть, я не знаю, размножить голову или напоить ядом и так далее. То есть там путей убиения много. Но какой выбирать из этого? Выбирать тот, который является наиболее легким, чтобы в наименьшей степени причинить мучения. В наименьшей степени. Шейх Усаймин, рахмаху тааля, когда приводит примеры, говорит, что, скорее всего, наиболее легкий в отношении животных способ, когда их убивают, это электрический ток, потому что быстро умирает животное, как говорит, он ничего не чувствует, быстро умирает. Мы сказали, этот принцип, который здесь сказано, если убивать, то наилучшим образом, кто-то скажет, ну а распространяется ли это на, например, если предписана смертная казнь человеку, хорошо, либо хад это, или это кисас, как здесь применяется этот принцип, конечно применяется, но каков критерий? Критерий, что будет ихсаном, что будет благотворение здесь? То, что предписано шариатом. Вот как предписано шариатом осуществлять этот хадд, хорошо? Вот так вот, что сделать это наказание или эту казнь, как предписал Аллах Субхану ва Тааля в Коране и Сунне, вот это и будет благотворение в данном случае. Аллах Субхану ва Тааля так предписал, это и есть благотворение. Хорошо, посмотрите, даже худуд. Например, если по хадду, по религии Аллах Субхану ва Тааля, повелевается вору отрезать руку. Хорошо, ну там, конечно, когда это все через судебное разбирательство установлено, хорошо и так далее. Сказано, чтобы проявлять ихсан. Применение анестезии при этом допустимо или нет? Да, допустимо, потому что это облегчает человеку. Применение анестезии допустимо в данном случае. Но применение анестезии не будет допустимо в вопросе кисаса. То есть, если кто-то кому-то отрубил руку, человек поступил преступно, совершил преступление, отрубил кому-то руку. Воздаяние ему также, что отрубается рука по требованию этого человека, которому отрубили руку. Что? Будет делаться ему анестезия или нет? В данном случае не будет. Почему? Потому что он же, когда рубил-то руку другому человеку, он же анестезию-то не делал. Хорошо? То же самое касается смертной казни за убийство. Убивается как? Так же, как он убил. Так же, как он убил. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, когда один иудей, живший в Медине, убил девочку, размножив ей голову между двумя камнями. Хорошо. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, приказал, как совершить кисас в данном случае, точно так же. Хорошо, точно так же, как он поступил. И это будет в данном случае что? Ихсан. Это будет ихсан в данном случае. Дальше, хадис указывает на то, что Аллах, субхана ва тааля, ему принадлежит повеление. Ему принадлежит хукм, ему принадлежит решение. Инна Аллаха катаба лихсан. Аллах предписал ихсан. Аллах, он, который предписывает. Он, который устанавливает. Ему принадлежит решение. Предписал. Вот это предписание от Аллаха субхана ва тааля в Коране часто встречается. Катаба, катаба. Хорошо, предписание. Смотрите, иногда китаба, предписание, бывает предписание бытийное в плане предопределения. Бывает второй вид предписание шариатское, то есть установление шариатского какого-то религиозного закона, религиозного установления. Ну, приведем пример первого. Аллах субхана ва тааля говорит: «Улякат катабна фи забури мин бади зикри анна л-арда ярисуа ибадия салиху». И предписали мы в забуре после напоминания, что землю наследуют рабы мои, говорит Аллах, праведные. Предписали в забуре. Это предписание какое? Религиозное установление от Аллаха? Или это предписано Аллахом как предопределение? В бытийном плане. Да, в бытийном плане. Хорошо. Аллах субхана ва тааля говорит: «Кутиба алейкум аль-киталь, ва хуа курхун лакум». Предписано вам сражение, оно вам ненавистно. Это предписание какое? Предписание уже шариатское, то есть установление какого-то хукма, да, какого-то законоположения от Аллаха субхана ва тааля. Некоторые неправильно понимают этот аят. Оно вам ненавистно. Ненавистно что? Предписание Аллаха субхана ва тааля или ненавистно само сражение? Само сражение неприятно, ну потому что, конечно, это смерть, это убиение и так далее. Не, оно вам неприятно само по себе. Но не установление Аллаха субхана ва тааля говорит здесь. Поэтому есть разница, смотрите, между ненавистью к предписанию Аллаха субхана ва тааля, как предписание Аллаха, и к самой вещи, которая предписана или установлена, когда человеку, что ну, его душе это тяжело и так далее. Хорошо? Человек не может быть недовольным тем, что предписал Аллах субхана ва тааля. Не может быть недоволен, но сама может быть вещь, ему может быть неприятно. Хорошо? Как, может быть тяжело для него, это разные две вещи. Если будет ему неприятно и будет ненавистно само установление Аллаха субхана ва тааля, то, что Аллах это установил, это будет что? Это будет неверие. Хорошо? А если само что-то, то это что будет уже? Может быть, это естественно, когда что-то может быть тяжело человеку и так далее. Но это не будет неверием. Или кутиба алейкуму ссыям, предписан вам пост. Это что? Какое предписание? Предписание шариатское. Что касается предписания бытийного, как предопределения, то это, конечно, обязательно сбывается. Потому что Аллах это предписал, чтобы оно было в мироздании так. Это обязательно будет. Что касается предписания шариатского, то может человек выполнит это, а может не выполнит. Кто-то подчинится, кто-то не подчинится. Кто-то постится, хорошо, предписанный пост соблюдает, кто-то не постится. Хорошо. Следующий вывод из этого хадиса, что ихсан, он охватывает все. Как мы сказали, все области жизни человека, все, с чем человек сталкивается в жизни, здесь предписан ихсан. Дальше, другой пример, другой вывод из хадиса, это как мы всегда говорим, то, каким замечательным учителем был пророк, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, говорит он, Аллах предписал ихсан во всем, и потом приводит, что? Примеры, примеры доступные, понятные. Дальше, следующий вывод из этого хадиса, китля, то есть убиение, если дозволено его совершение, то оно должно быть каким? Совершать его наилучшим образом, то есть наиболее легким способом. Хорошо, но при этом не нарушая рамки шариата. Не нарушая рамки шариата. То есть, если это убиение животного какого-то, которое вредное, хорошо, то мы сказали так, чтобы он не мучилось. Если это смертная казнь и так далее, то здесь, так как установил Аллах субхану таля, это будет ихсан. Дальше. Следующий вот из этого хадиса. Забивание животного наилучшим образом. То есть, ихсан вот здесь, при закалывании, при резании животного. А в чем будет ихсан? Чтобы сделать это так, как учит Коран и Сунна. Мы должны сказать, что забх. Забх что такое? Резание животных имеет свои условия. Давайте поговорим об этих условиях. Первое условие. Первое условие при резании животного. Это ахлиету забих. То есть тот, кто режет, должен быть пригоден для этого. Пригодность того, кто режет животное. Резать животное может только либо мусульманин, либо китаби. Китаби кто? Человек из людей Писания, либо иудей, либо христианин. Хорошо? Животное, зарезанное другими, ни мусульманином, ни иудеем, ни христианином, такое животное есть нельзя. Хорошо? Это не будет считаться зарезанным животным. Это будет в разряде что? Мертвечины. В разряде мертвечины. Если, например, идолопоклонник, хорошо, или кто-то там, какой-нибудь индуист, или кто-то хорошо зарежет, то есть нельзя будет. То же самое касается вероотступника, конечно, потому что он уже не относится ни к мусульманам, ни к Ахлюль-Китаб. Хорошо, вероотступник. Хорошо, скажите, а где доказательства, что можно есть животное, которое зарезали Ахлюль-Китаб, то есть люди Писания, иудеи и христиане? Где доказательства? Это Коран. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ва таъаму аллазина утул китаба хиллун лакум, ва таъамукум хиллун лахум». И пища, обладатели Писания, дозволена вам, и ваша пища дозволена им. Пища, что подразумевается под пищей здесь? Подразумевается мясо, зарезанное, животное. Откуда мы взяли это? Ибн Аббас, ради Аллаху Тааля анхума. Хорошо, толкователь Корана, которого похвалил пророк, алейхиссалату вассалам, из-за которого помолился пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал, что речь идет о чем? О ком? Речь идет о мясе. Хорошо? Речь идет о мясе. Люди Писания — это кто? Иудеи и христиане. Хорошо? Это первое условие. Аглиету забих. То есть пригодность того, кто режет. Да, для резания. Понятно. Второе. Инструмент, которым осуществляется резание, должен быть дозволенным для резания. Все, что проливает кровь животного, будь то это нож, хорошо, из железа, или это будет из камня, или это будет из серебра, или из золота, хорошо, или это будет тростник, хорошо, взята вот эта вот тростинка от него, которую вот режут. Все, что годится для того, чтобы пролить кровь, если это при помощи этого можно пролить кровь, то это годится для чего? Для резания. То есть это животное можно есть. Резать этим можно. Доказательство этого пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ма анхара дама вазукира смуллай алейхи факуль». Если зарезано тем, что проливает кровь и помянуто имя Аллаха, над этим тогда ешь. Тогда ешь. «Анхара дама», то есть то, что проливает кровь. Будет, как мы сказали, пусть это будет камень. Если он проливает кровь, острый камень, проливает кровь этого животного, тогда что можно это есть? То есть вот это зарезанное животное будет дозволенным уже употреблению в пищу. Исключением являются две вещи, резать которыми нельзя. Резать которыми нельзя. Первое — это зубы. Зубы. Зуб. Второе это ногти. Второе это ногти. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, объяснил это, почему нельзя. Он сказал: «Массин фазмун». Зубами нельзя резать, потому что это кости. «Амма зуфр фамудар хабаша». Что касается ногтей, то это ножи эфиопов. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, объяснил причину, почему нельзя резать зубами, почему нельзя резать ногтями. Что касается зубов, почему нельзя ими, пророк сам говорит, потому что это кости. Посмотрите, причина, потому что это относится к костям. Отсюда делают уляма какой вывод. Значит, все, что подпадает под эту причину, хорошо? Все, что подпадает под эту причину, резать этим нельзя. Объяснена причина — кость. Значит, не только зубы, а вообще все кости резать ими нельзя. Зуб, потому что он входит в категорию костей. Раз пророк сам назвал кость, то, что зуб – это кость, кость в качестве причины, отсюда мы делаем вывод, что значит все, что подпадает под эту причину. То есть все кости резать ими нельзя. Почему нельзя резать костями? Ну, мудрость этого понятна, почему нельзя резать костями. Если это кость от мертвечины, то есть от животного, которое нельзя есть, хорошо, падали. Если это кость падали, мертвечины, тогда это будет что? Это будет наджаса. Это будет скверно. Как ты скверный будешь резать животное? То, что является скверным, нечистым, ты будешь им резать свое животное, нельзя. А если это кость, которая не является наджасой, то есть это кость животного, которое было зарезано, хорошо, как положено, тогда почему нельзя? Да потому что эти кости – это пища джиннов. Это пища джиннов. Если человек берет эти кости и режет ими животных, то он портит эту пищу для джиннов. Пачкает эти кости чем? Наджасой, потому что кровь, которая проливается из горла животного, когда режет его, это что? Это наджаса, это скверна. Это, если режет человек костью, то значит он что? Пачкает скверной. То, что является пищей для джиннов. Когда пророк, алейхиссалатусалам, прибыли джинны, пророк, алейхиссалатусалам, сказал, «Лакум куллю азмин зукирасмуллахи алей». Вам будет всякая кость, над которой помянуто имя Аллаха. То есть животное, над которым помянуто имя Аллаха. При резании. «Таджидунаху ауфара ма якуну лахма». Вы будете находить на нем обильно мясо. Хорошо? То есть, как может быть много мяса, вот столько будете находить. Хорошо? Максимально много будете находить на таких костях мяса. Кто-то скажет, что-то я смотрю на кости, не вижу там никакого мяса, как они... Одна голая кость, как это будет для джиннов еда, как-то может быть много мяса на нем. Мы скажем, ты веришь пророку, алейхиссалям, ты веришь посланнику Аллаху, саллаху алейхиссалям, веришь в Аллаху посланника? Если скажешь, что ты веришь, значит должен верить в это. Пророк, алейхиссалям, не говорит от себя, не говорит по пристрастию. Раз он говорит, значит так это. Во-вторых, мир джиннов, это же не наш мир, это другой мир. Мир невидимый, мир скрытый. Там действуют свои какие-то установления. Хорошо? Который мы не видим нашими глазами. Да, для тебя это кость, которую ты на ней не видишь мяса. Для него что? Он находит на ней много мяса. Поэтому пророк, алейхиссалям, сказал человеку, который проспал утренний намаз, сказал, что сатана помочился ему в уши. Хорошо. Ты, конечно, не видишь этого, но это уже алим гайби, то есть мир скрытый. Итак, нельзя резать чем? Зубами, нельзя резать костями. Что касается... Костями нельзя резать. Второе, это что? Ногти. Ногтями нельзя резать. Почему? Пророк Сусам объясняет почему. Потому что это, говорит он, ножи эфиопов. Ножи эфиопов. О чем идет здесь речь? Это не значит, что теперь, если эфиопы какими-то ножами пользуются, мы не имеем права пользоваться этими ножами. Нет. Почему? Да потому что они отращивали ногти. Отращивали их для того, чтобы резать потом животных. Отращивание ногтей, чтобы они были длинными. Это запрещено. Потому что длинные ногти – это источник инфекции, это грязь, хорошо, это противоречит фитре, естеству. Нельзя делать этого. Если человек будет резать ногтями, он будет уподобляться вот этим вот людям, которые неверующие, которые отращивают для этого ногти. То есть причина здесь ясна. Итак, значит, второе условие какое для резания, мы сказали, это предмет должен быть дозволенным. Любой предмет острый, который проливает кровь. Кроме чего? Зубов, костей и ногтей. Дальше. Третье условие. Должна быть пролита кровь. Должна быть пролита кровь. Каким образом? Путем перерезания двух шейных сосудов с двух сторон. Шейные сосуды, которые называются львададжан, должны быть перерезаны. Почему именно они? Да потому что эти сосуды, когда их перерезаешь, то кровь выходит обильно, потому что туда поступает непосредственно самых крупных сосудов, от аорты, хорошо идет туда кровь. Поэтому кровь выходит обильно, не остается практически крови потом в теле животного. Доказательство на это условие резания, пророк алейхиссалатусалам говорит, «Ма ангараддам». Да, мы сказали хадис. То, что проливает кровь. Значит, проливание крови необходимо. Хорошо, является ли условием также перерезать, помимо вот этих вот шейных сосудов с двух сторон, обязательным ли является также условие перерезать гортань, перерезать пищевод или нет? Условие или нет? Вне всякого сомнения, если человек перерезает все четыре органа, то есть два сосуда с двух сторон, плюс пищевод, плюс гортань, это лучше. Это лучше. Но если не перережет пищевод и гортань, то что? Все равно есть это животное? Можно. Хорошо? А если перережет пищевод и гортань, но не перережет сосуды, тогда нет. Потому что не будет условия какого? Пролития крови. Хорошо? Пролитие крови, выход крови не будет осуществлен. Дальше. Является ли условием, это вопрос, что нужно перерезать шею вверху, или в середине, или внизу. Если перережешь не там где-то, не, надо в середине, если перережешь сверху, то значит не будет. Действительно, нет, это не условие. В каком месте шея не будет перерезана, что? Животное будет дозволено в пищу. Следующее условие, это какое по счету? Четвертое условие, это поминание имени Аллаха Субхану ва Тааля. Это условие обязательное, потому что пророк, алейхиссалям, говорит, «На ангара дам вазукера смуллай алейфа куль». То, что что пролило кровь и на чем помянуто имя Аллаха Субхану Таля, на чем помянуто имя Аллаха Субхану Таля, это ешь. Это условие обязательно. Это смея сказать бисмилля. На это указывает аят в книге Аллаха Субхану Таля. وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ فِسْقٌ. Не ешьте то, над чем не помянуто имя Аллаха, ибо это нечестие. Посмотрите. Если не помянуто имя Аллаха, то такое животное, что запрещено, в пищу. А если человек забыл сказать, можно тогда есть? Есть разногласия среди ученых. Есть разногласия среди ученых. Но Аллаху Та'аля алям, все-таки более безопасно не есть, что нельзя. Что нельзя. Почему? Потому что сказано, не ешьте, над чем не упомянуто имя Аллаха. Не сказано при этом по забывчивости или не упомянуто, или почему не упомянуто. Хорошо? Даже если забыл, все равно нельзя есть. Некоторые люди возражают и говорят, ну как же? Ведь Аллах Субхану Тааля говорит, «Раббана ла туахизна иннасина вахтана, Господь наш не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись». И Аллах Субхану Тааля сказал, «Фаальт, да, я принял эту вашу мольбу, не буду взыскивать за вас, если вы сделали что-то по забывчивости». Хорошо? Или по ошибке. Мы скажем, а кто сказал, что с этого человека взыскивается? Мы не говорим, что у него нет греха. Да, он забыл, но у него нет греха. Мы сейчас говорим лишь о недозволенности, что употреблять в пищу это мясо. Хорошо? А не о том, что на нем грех. Дальше, другое возражение. Говорит, ну как же корова, которая стоит $1000, сейчас взять и выкинуть это? Хорошо? Или дать собакам? Что мы скажем? Это значит губить имущество. Это исраф, говорят люди. Это губить имущество. Что мы скажем? Губить имущество – это когда человек поступает с имуществом не по праву, не как приказывает Аллах. Здесь оставляется это мясо по приказу Аллаха Субхану Тааля. Поэтому это не называется губить имущество. Хорошо? Если у человека, предположим, есть $40 миллионов, ну это такой богатый человек, сколько будет закят, который он должен платить? В году. Сколько? А?
Миллион.
Миллион долларов. Хорошо? Кто-то скажет, ну как же сейчас это исраф, это выкинуть. Можем мы назвать это исрафом, расточительством, выкинуть на ветер деньги? Нет. То, что оставлено ради Аллаха, никак нельзя назвать, что выкинутым на ветер или испорченным имуществом. Еще. Что заставляет склоняться к правильности мнения, что даже забывчивость не является здесь в данном случае, что поводом для дозволенности? Если сказать, даже когда забыл, нельзя, то это заставит человека в будущем вспоминать про бисмилля. Хорошо? Он 10 раз, может быть, будет говорить, чтобы только не забыть бисмилля. Уже один раз он уже что вот так вот корову или барана, хорошо, пришлось ему выбросить. Хорошо? Поэтому, конечно, он уже никогда не будет забывать говорить бисмилля после этого. Так это. Некоторые говорят, выступают, например, против хадд, да, наказания ворам в исламе, говорят, как это так, и начинают нападать на это установление Аллаха Субхану ва Тааля, и говорят, это получится, что у вас полнарода будет без рук ходить. Что мы скажем таким людям? Таким людям скажем, ну, во-первых, почему ты так про народ плохо думаешь? Хорошо. Ты, получается, сейчас говоришь про свой народ, что у тебя половина народа это воры, что ли? Это во-первых. А во-вторых, если один раз или два раза это будет осуществлено правителем, хорошо, властью, то тогда что? Уже никто потом не будет этого делать, или мало кто покусится на это. Итак, если человек забыл все-таки сказать бисмилля, то правильно что? Что это также есть нельзя. Еще об одном исключении мы должны сказать, братья. Мы сказали с вами, что условием является что перерезать? Сосуды шеи у животного, чтобы можно было есть. Исключением является только тот случай, когда невозможно это сделать. Невозможно это сделать. То есть, животное, например, вырвалось и убежало, верблюд, вырвался и убежал, и невозможно его догнать. В таком случае животное переходит в разряд дичи, то есть животное, на которое охотится. В таком случае уже что, если человек скажет бисмилля и выстрелит в него, можно есть будет. Почему? Потому что у него не было возможности перерезать. Или животное упало, например, в глубокий колодец, достать его невозможно. Тогда хоть в какое место, если это животное заколят, есть мясо будет, что можно. С именем Аллаха Субхану Тааля, можно. Другой вывод из этого хадиса – обязательность наточить нож. Мы говорим, хукм этого какой? Ваджиб. Хукм ваджиб, братья. Не просто желательно наточить нож. Это обязательно. Тем, которые занимаются резанием животных, должны это учесть. Хорошо, если человек зарезал тупым предметом, будет ли мясо дозволено в пищу? Да, мясо в пищу будет дозволено, но на человеке грех за то, что он мучил это животное, когда резал его тупым ножом. Дальше. Нельзя точить нож в присутствии животного, на глазах у него. Делать это нельзя. Почему? Потому что животное видит это и понимает, зачастую понимает, что это готовят для него. Поэтому нужно скрыто от него это делать. И нельзя резать одно животное в присутствии другого животного. Почему? Потому что это тоже доставляет мучения животному видеть, как соплеменника его режут хорошо при нем. Поэтому сделать этого нельзя. Дальше. Хадис указывает нам на обязательность чего? Того, чтобы животное не мучить ни в коем случае, а сделать вот это закалывание наилучшим, самым легким для животного образом. Еще один вопрос, а завязывать животному передние, задние лапы, как этот вопрос вообще, как правильнее? Правильнее, что делать этого не нужно. Правильнее, что делать этого не нужно. Пророк С.А.В., когда резал овцу, резал барана, он просто клал свое колено, да, на боковую поверхность шеи животного, хорошо, и резал его. Потому что, когда завязывают руки и ноги, то для животного сложнее, во-первых. Во-вторых, для качества мяса лучше, если ноги не будут связаны, руки не будут связаны, не будут их держать. Почему? Потому что, когда животное вот так дрыгает руками, передними лапами, задними лапами, в арабском языке допустимо говорить руки и ноги, хорошо, в отношении животных, в русском нет. Передние и задние лапы будет двигать ими, то кровь будет, что, выходить лучше. Выйдет кровь из организма животного. А еще некоторые делают еще того лучше. Берут переднюю лапу, левую, и за шею животного, за голову ему, хорошо, закидывают ее, заламывают и потом режут. Нет, это тоже нельзя делать. Не следует делать этого. Дальше, некоторые что еще делают? После того, как они уже перережут горло, говорят, чтобы животное не мучилось, берут, ломают ему шею, чтобы быстрее умерло. Говорят, они не мучились. Что, скажем, тоже не нужно, потому что это доставляет дополнительные мучения и боль животному. Оставь. Все перерезали, как положено, и дальше уже не нужно мучить это животное. Ну и, конечно, из этого хадиса делают уляма вывод, что если приходится человеку применить при воспитании детей такую меру наказания, ну, конечно, это не должно быть первой мерой наказания у людей, к сожалению, мера воспитания первая сейчас это бить детей сразу. Но если пришлось уже побить ребенка, хорошо, то ни в коем случае нельзя делать это как? Чтобы это было больно или носило увечья, хорошо, ребенку, какие-то страдания сильные ребенку, нельзя. Поэтому ученые говорят, что если человек, воспитывая ребенка, вот так вот переборщил, и ребенок умер из-за этого, то тогда это уже не оправдание для родителя, хорошо? Он будет нести за это что? Ответственность, как положено по шариату, нести ответственность за убийство, хорошо? Это вкратце то, что касается данного хадиса. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله